Уважаемые участники круглого стола, во-первых, добрый день. Спасибо, что нашли время прийти на круглый стол. Сегодня мы проводим третье заседание дискуссионного клуба Свердловской области по обсуждению актуальных проблем взаимодействия государства и общества. И тема сегодняшнего круглого стола – это международные стандарты противодействия торговле людьми, российский опыт. Тема выбрана не случайно. Связано это с одним из последних решений Европейского суда по правам человека, о чем я немножко скажу. Буквально 2 года назад Европа, можно сказать так, праздновала 200 лет с момента официального запрета торговли людьми. И вот буквально в январе, 7 января 2010 года, сразу же после рождественских праздников, мы узнаем о том, что Европейский суд по правам человека спустя 200 лет после запрета рабства в Европе выносит постановление Европейского суда в отношении Кипра, в отношении России по делу Ранцева о том, что все-таки в Европе есть случаи торговли людьми, есть случаи гибели жертв торговли людьми. И буквально на прошлой неделе Комитет министров Совета Европы занимался рассмотрением исполнения вот этого постановления Европейского суда Ранцев против Кипра и России. И на сегодняшнее заседание круглого стола мы хотели вынести такие вопросы, как вообще, что такое торговля людьми, рабство в современном понимании, какие существуют определения, международные стандарты противодействия этому явлению, какой существует практический опыт в России, в частности, в Свердловской области, в городе Екатеринбурге. Сегодня вот на круглом столе собрались представители как органов государственной власти, органов правоохранительных органов, так и представители общественных организаций, которые работают в области трудоустройства мигрантов. Я думаю, что это будет хорошая возможность сегодня все вместе этот вопрос обсудить. Есть представители юридической науки, поэтому предлагаю начать работу. И я первое слово предоставляю Татьяне Георгиевне Мерзляковой, уполномоченному по правам человека Свердловской области.
Тему противодействия торговли людьми мы начали еще в 2007 году, и тогда очень серьезно готовились мы к большому мероприятию с приглашением экспертов из Соединенных Штатов Америки, из Европы и наших участников. И тогда у нас возникла дискуссия. В частности, прокуратура Свердловской области считала, что эту тему мы поднимаем как дань моде, как дань европейским каким-то проблемам. И у нас этой проблемы не было, нет и нет почвы для этого. Тем не менее, мы за эту проблему взялись не как дань моды, а потому что и по линии уполномоченного по правам человека Российской Федерации проводилось подобное мероприятие на уровне России. И нам хотелось понять, что мы можем сделать, чтобы вот такого проблемы вообще не стояло. Тем более наша общественная организация Екатерина, она сегодня у нас другое мероприятие проводит, поэтому Людмилы Михайловны здесь нет, она уже получила какой-то опыт, очень серьезное изучение трафика женщин. И хотя этот трафик был не связан со Свердловской областью, это в основном Челябинская область у нас, и мне приходилось не один раз получать какие-то обращения от челябинцев на эту тему, на Кипр, Грецию и так далее. Но, тем не менее, значит, не возникало этих вопросов, потому что какая-то профилактическая работа велась и что-то делалось. И в частности, самое главное, отслеживались туристические фирмы, которые могли заниматься под видом туризма какой-то другой деятельностью. Тогда мы все-таки собрались, и надо сказать, что Юрий Михайлович Золотов отнесся очень серьезно к этому мероприятию. Он подготовил просто замечательный совершенно доклад, его сотрудник, и они дали даже нам понять, что на территории Уральского федерального округа эта проблема появилась, и первое дело было возбуждено в Курганской области тогда. И мы послушали опыт наших гостей иностранных, мы послушали наших силовиков, мы послушали наши общественные организации. Были выработаны предложения, которые по-своему развивались на дальнейших мероприятиях, круглых столах, каких-то совещаниях, в том числе, совещание проводилось в ГУВД Свердловской области. Моя точка зрения, что все-таки благодаря тому, что трудозанятость в Свердловской области все-таки не плохая, по уровню безработицы мы не находимся на лидирующих позициях, и поэтому востребованность молодыми женщинами работы где-то за пределами Свердловской области, она не так велика, как в некоторых других территориях. Именно поэтому мы больше внимания уделяли на то, чтобы не возникало проблем рабства на территории Свердловской области. И то один, то другой вопрос все-таки из нашей почты появлялся. И прежде всего это вопросы, связанные с работой наших нелегальных мигрантов, потому что легальные мигранты, они все равно не могут считаться, наверное, рабами, поскольку они зафиксированы государством, и мы как-то должны отслеживать их состояние здесь. А вот нелегальные мигранты, которые работали и ничего взамен не получали, а порой возникали и более сложные жизненные ситуации у них, нам встречались в этой жизни. Поэтому мы уделили в последние годы очень серьезное внимание защите прав мигрантов. И мне кажется, тоже чисто профилактически мы заняли жесткую позицию, что на территории Свердловской области права мигрантов должны быть защищены не хуже, чем права любого другого жителя Свердловской области. Эту позицию аппарат уполномоченного ведет и сегодня, и сейчас. И когда мне иногда даже упрекают, что я правда действительно много внимания уделяю этому вопросу, я говорю, что мы не должны терпеть, потому что рабство, которое в отношении беззащитного мигранта порой возникает, оно потом тихонечко-тихонечко перейдет на какого-нибудь жителя депрессивной территории, который в поисках работы приехал в Екатеринбург. Примеры такие у нас были, и надо отдать должное, прокуратура Свердловской области на них отвечала достаточно серьезно, хотя таких, статей по нашим письмам, как торговля людьми или рабство, конечно, не заводилось. Но, тем не менее, мы пытались или выплатить заработную плату, если это были долги по зарплате, или человеку обеспечить паспортами. Я помню, из Сусердского района мы сразу 7 паспортов вернули людям, которые были изъяты, я по-другому не могу сказать, как рабовладельцам. И прокуратура, в прямом смысле прокурор области, занялся этим вопросом, и эти паспорта были введены, отданы людям. Я хочу сказать, что это все, может быть, по статьям и не относится к торговле людьми, но это все то, что может привести к этому ужасающему явлению. Мне очень хочется надеяться, что мы сейчас очень быстро здесь, собравшись общественностью и научным сообществом, и нашим правоохранительным, какие-то предложения выскажем, какие-то себе эту картину нынешнего года проясним, чтобы понять, что дальше делать, если это проблема, будем ли мы ей заниматься дальше. И самое главное, это то, чтобы все-таки все мы должны думать только об одном, что на территории Свердловской области таких вопросов не должно возникать вообще. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никаких Никаких поблажек здесь не должно быть. И второй вопрос, это чтобы мы и в дальнейшем ни в коем случае ни под видом туризма, ни по каким иным видам не теряли наших девушек, которые бы нам обращались в беспомощном состоянии с Запада. Я еще раз хотела подчеркнуть, что такие обращения от церкви, например, церковных служителей Греции, нам поступали регулярно, например, по девушкам из Челябинской области, поскольку у нас в Челябинске все еще пока нет уполномоченного по правам человека, мне часто наши коллеги-омбудсманы из других стран шлют письма и по этим территориям. Так вот, я бы хотела, чтобы вот сегодняшний разговор, он был всего лишь для того, чтобы понять, дальше этого явления у нас не должно быть. Это точно. Чтобы каждый из нас понимал, что это не для нас, это не для Свердловской области. Что у нас не созданы условия для этого, и их не должно существовать. Вот ради этого мы с вами собрались.
Спасибо большое, Татьяна Георгиевна. У меня такой вопрос. Какие существуют формы взаимодействия от аппарата уполномоченного по правам человека из Свердловской области с уполномоченным, например, по правам человека в Кыргызстане?
Ну, чисто личностные отношения, я себе позволяю, просто личностные отношения с нашими коллегами уполномоченными по правам человека. Если омбудсман, значит, Кыргызстана, Турсунбай Акун был, значит, был, просто я даже считала, один из своих близких друзей, то сегодняшний коллега мой очень хороший Турсунбек. Поэтому я с ними работаю, и мы как бы имеем свои обязательства. Если я, ну, буквально сегодня писала Сайре Шарафовне Рашидовой письмо там по девочке, которая, значит, сиротой была узбекской, с документами там проблемы. Переписываемся, работаем, и для нас это более эффективно, чем работать через государственные структуры.
Спасибо. Хотелось бы тоже услышать мнение представителя на юридической науки о том, вообще, какие существуют международные стандарты, к которым Российская Федерация присоединилась, опять же, вот в области международного противодействия торговле людьми. И Татьяна Александровна Титова, доцент кафедры иностранного государственного и международного права. Мы здесь, это круглый стол, каждый может в любой момент предложить свою точку зрения, выставить свою точку зрения. Может быть, тогда действительно мы послушаем практикующего юриста. Я бы предложил Людмиле Михайловне Чуркиной, как раз же вот представителю Ранцева в Европейском суде по правам человека. Людмила Михайловна, что-то можете сказать, как представитель по этому делу? И вообще, может быть, о чем краткое дело? Потому что многие, может быть, и слышали, но не знают деталей.
Ну, языка. Мне как раз таки в этом деле практически впервые в той практике понимал, когда можно ответственным повышением усердия именно среди свободности. И в частности, вы сказали, что вы не ответственны за то, что они поднимали ближайшие расследования, именно с графика, а российские власти не расследовали, когда и как была завербована основная разница, которая выполнена в Киеве, и кто причастен к этому. Значит, если говорить вкратце, что произошло, в свое время, в 2001 году, Оксана Ранцева, житель города Челябинска, подъехала, получается, в лингвистическом институте, поехала на Киев, чтобы работать в качестве переводчика. Ну, как раз в практике. Приехав, трудно сказать, что там произошло, поскольку расследование не было проведено. Она оказалась в кабаре Дига в городе Лимассол. Там она находилась в течение трех дней. Проживала с девушкой, которая работает танцовщицей в этом кабаре. И оттуда сбежала из этого кабаре. И буквально через каких-то 15 дней ее нашли погибшей. Ее труп обнаружили под балконом одного из домов города Лимассол. Значит, почему говорю, что расследование не было проведено? Во-первых, не было, по крайней мере, заявителям, отцу господину Ранцеву, и не предоставили никакой степени медицинской экспертизы, которая была бы проведена правоохранительными органами Кипра. Также ему не предоставили никаких четких объяснений, что же произошло с его дочерью. Не были свидетельские показания, которые были взяты у людей, которые видели ее последние дни, они были противоречивы и постоянно менялись свидетелями. И киевская сторона, она не провела и не расследовала, что же на самом деле произошло. Господин Ранцев с 2001 года, где на настоящий момент не знает, как погибла его дочь. Он неоднократно обращался и напрямую в киевский правоохранительный орган, и через Министерство иностранных дел России, чтобы уточнить, что же там произошло. Но ему никто до сих пор не дал никакого ответа. В 2004 году он обратился в Европейский суд, дело было рассмотрено в приоритетном порядке и вынесено постановление со стороны киевской стороны присудили 40 тысяч евро, со стороны Российской Федерации 2 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда. Это что касается непосредственно фактов данного дела. В соответствии со статьей 46 Европейской конвенции государство обязано исполнить данное постановление. И мне кажется, что у Российской Федерации есть возможность выйти из затруднительного положения и подписать, инфицировать момент Совета Европы о противодействии такому изменению. Как уже и говорилось, такой период является одной из форм рабства, которая была основана еще в 19 веке. А в 21 веке мы видим, что род уже в таком времени принудительного социальной эксплуатации сообщений увеличивается. И по официальным источникам около 800 тысяч людей стали жертвами торговли людьми. Но это только официальная цифра. Я предполагаю, что количество жертв намного больше. Торговля людьми развивает как в индустриальных странах, так и в развивающихся. И данный бизнес является очень прибыльным, занимая третье место после торговли наркотиками и оружием. С 1991 года в Совете Европы было принудительного образования и так далее. И я думаю, что вот как раз таки ратификация данной конвенции стала позитивным шагом в сторону законодательной реформы для определения нашего российского законодательства в соответствии с международными стандартами, криминализацией соответствующих видов правонарушений. Более того, тогда мы могли бы привлекать юридические лица, вот как уже Татьяна Георгиевна говорила, те организации, те туристические агентства, которые под прикрытием туризма вот, занимают любовь, политическое управление девушек по заводу.
Я всех прошу, насколько я умела, поближе еще и к Свердловской области. Но так как текущего юриста, который специализируется в том числе и на этой тематике, доводится ли тебе хотя бы заявление читать людей, жителей Свердловской области, или что-то связанное со Свердловской областью?
Ну вот, как бы в моей практике не было еще более таких заявлений, потому что я непосредственно сейчас занимаюсь исполнением данного решения, и моей практике больше такого нет. Я слышала и читала тут информацию, недавно буквально была информация, что девушку несколько людей Кипра насиловал во время, когда она приехала туда отдыхать в течение 3-4 дней. И только после того, как она обратилась к Российской Федерации и сообщили сюда родителям, значит, начала процесс оказания помощи. Больше моей практики.
Спасибо. Я просто хотел дополнить, может, ответить даже на вопрос Татьяны Георгиевны. В раздаточных материалах у всех есть подборка. И вот вторым, по-моему, листочком есть две новости, буквально свежие, от 15 сентября. Заголовок: арестованы преступники, продававшие россиян в рабство в Абхазии. Но здесь касается южных окраин России. Здесь приводится успешный опыт противодействия даже торговле людьми. И на другой страничке здесь уже опыт такой, да, когда в Астраханском предприятии работали рабы-узбеки. И тоже это преступление было раскрыто еще в середине лета. А я бы хотел Людмилу Михайловну спросить, насколько я понял, Кипр, Республика Кипр ратифицировала эту конвенцию,
да,
2005 года, Европейскую конвенцию о противодействии. Россия не ратифицировала, но тем не менее это не мешает Российской Федерации внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и криминализировать как торговлю людьми, так и использование рабского труда. Что тогда даст Российской Федерации ратификация вот этой Европейской конвенции? Ведь сегодня Российская Федерация является стороной во многих международных документах, касающихся рабства, противодействия торговле. Вот эта новая конвенция 2005 года, что она может дать?
Я думала, только нового. Российская Федерация будет возможно дополнительный обязательств данной конвенции. То есть, на настоящий момент Российская Федерация может внести изменения, может начать реагировать. Когда будет подписана и ратифицирована конвенция, которая накладывает определенные обязательства на государство, то, естественно, помимо того, что внесение изменений, Российская Федерация вынуждена будет еще также отчитываться перед парламентской комитетом, перед комитетом министров по вопросу противодействия. Если посмотрим на Кипр, например, Кипр отчитывается, в частности, есть доклад Минфина, который четко признавая все погрешности со стороны правоохранительных органов, со стороны органов, которые выдают визы артистов. Мультимедленность, она все это признает в докладе, потому что она, с одной стороны, она как бы свою функцию выполняет по защите прав человека, а с другой стороны, она готовит отчет, потому что Кипр обязан готовить отчет. том, что происходит в их государстве. Вот Российская Федерация не готовит отчет к этому вопросу.
То есть, как я понял, вот эта конвенция 2005 года, она предусматривает такой механизм отчетности государства по...
Большинство международных документов.
Я Александровна.
Проблема ни в чем это ни о чем по большому счету не говорит, что так плохо в случае с этим вопросом. Это правда очень яркое дело, которое дошло до суда, но, наверное, не благодаря, а в связи с этим большим горем ее отца. Поэтому узнал об этом весне, и Европейский суд по правам человека, поскольку он его обратился, решил этот вопрос на обнаружил нарушение. Позвольте тогда я все-таки скажу, что из себя представляет вот этот самый конвенция, о которой мы говорим так много, что она может применять. Действительно, Уголовный кодекс Российской Федерации была вынесена изменения, была введена статья более изменений, 127 изменений. Вместе с чем Уголовный кодекс Российской Федерации была еще внесена статья под названием я могу ошибиться, но это было связано с
рабством.
Вот они шли в пандемию, и собственно, Российская Федерация в связи с этим сняла критику с себя, особенно по рабству, по торговле, в связи с тем, что Россия, как правоприемник Советского Союза, участвовала в конвенциях, которые, в общем-то, направлены были на борьбу с рабством, торговлей, работорговлей и обычаях, связанных с этим. И она не выполняла свои международные обязательства, потому что не внесла изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Что касается торговли людьми, Российская Федерация даже перевыполнила свои обязательства, поскольку вот в той самой конвенции Организации Объединенных Наций, о которой, точнее, в протоколе конвенции против транснациональной организованной преступности, Российская Федерация ее ратифицировала в 2004 году, а изменения, получается, в УК были внесены в 2003 году. То есть Российская Федерация не допустила больше таких ошибок, как с рабством и торговлей, и внесла сначала изменения в свое уголовное законодательство, а затем приняла на себя ратификацию конвенции. Я сравнила два документа, вот этот протокол, я еще раз назову это название, протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за него, дополняющий конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Сравнил один вопрос, что обнаружил. Во-первых, действительно, и то, и другое дано понятие, определение, что такое торговля людьми. Не совпали. Абсолютно совпали. Поэтому и то, и другое, что региональная организация Совета Европы, что Организация Объединенных Наций, а действительно их 92 государства, и в этом протоколе участвует намного больше государств, чем в конвенции, о которой мы сейчас говорим. Как протокол конвенции ООН, в общем, протокол сложный для меня, национальная организованная преступность, он называется Полевский, да, 2000 года, он намного короче, чем конвенция Совета Европы. В чем разница? Конвенция Совета Европы, она конкретизирует те самые меры, которые должны быть предоставлены жертвам. Жертва это как раз вот тот человек, это может быть женщина, это может быть мужчина, это может быть ребенок. Ребенок это человек до достижения 18-летнего возраста. Ну и, например, статья 12 этой конвенции «Помощь жертвам». Здесь перечисляется очень много того, что государство должно предоставить жертве в связи с торговлей людьми. И вот, ну, например, просто как пример два пункта. Пункт 3 статьи 12. Кроме того, каждая сторона предоставляет необходимую медицинскую и любую другую помощь тем жертвам, законно проживающим на ее территории, которые не располагают достаточными средствами и нуждаются. То есть это такая определенная дополнительная социальная своего рода гарантия, которая, не знаю, готова ли на сегодняшний день Российской Федерации. Потому что все, знаете, состояние медицины и уровень на сегодняшний день применительно гражданам Российской Федерации и лицам, попадающим под юрисдикцию Российской Федерации, и иностранные граждане, и лица без гражданства. Каждая сторона устанавливает правила, согласно которым жертвам, законно проживающим на ее территории, разрешается доступ на рынок труда к профессиональному обучению и образованию. То есть получается, что Российская Федерация действительно должна принять на себя приличное количество обязательств, особенно вот именно в социальной сфере. Ну, если еще протокол Норвежского 2000 года говорит о возможностях государства, то есть насколько возможно государство это делает в отношении жертв, то здесь порой бывают очень категоричные обязательства, не то чтобы стремиться к Российской Федерации, а обязаны, она это делает. Очень интересный вопрос об этой конвенции по поводу виз. То есть помимо того, что жертве должно быть обеспечено дальнейшее пребывание на территории, мы говорим о России, если она Российской Федерации, то здесь еще есть 30-дневный срок по так называемому ожиданию, когда человек должен немножечко прийти в себя, понять, что с ним произошло, и в эти 30 дней его вообще трогать никак нельзя. При этом, что человек только может предполагаться жертвой, могут не возникнуть прямые доказательства этого. То есть к этому не только должно быть готово общество Российской Федерации, в том числе и все, кто проживает на территории Свердловской области, но и должны быть готовы правоохранительные органы. То есть получается, надо менять визовое законодательство. Определенных вопросов вот именно в связи с этим нужно менять очень правда много. Затем вопрос очень четко предусмотрен насчет компенсации жертв. Если в Полемском протоколе речь идет о принципе компенсации, то здесь есть компенсация со стороны совершивших преступления и компенсационный фонд жертв. Кто его должен создать? Государство или как? То есть много очень вопросов возникает в связи с этим. Я бы не сказала, что решает проблему ратификация этой конвенции. Потому что Российская Федерация фактически все, о чем речь, так вот, скажем, рамочно, о чем идет речь в конвенции Совета Европы, есть в Полемском протоколе. Это я могу сказать совершенно точно. Более того, те отягчающие обстоятельства, связанные с торговлей, которые есть в конвенции Совета Европы, но нет в Полемском протоколе, но это в руках. То есть не участвуют в конвенции Совета Европы, все отягчающие обстоятельства мы ввели в часть вторую, в часть третью, и тем самым, естественно, увеличивали срок лишения свободы по деяниям, которые мы предусмотрены. Поэтому это очень ответственный шаг рекомендовать Российской Федерации ратифицировать эту конвенцию, потому что в этом случае нужно подготовить очень серьезный процесс изменений российского законодательства по визовым вопросам, по вопросам медицинского страхования, ну и так далее, в том числе и трудовое законодательство. Потому что это все предполагает эту конвенцию. Фактически, действительно, ну, нельзя ли сказать, что правоохранительные органы не решают эту конвенцию? Ну, борьба с преступностью, она идет. Никто не говорил, что чего больше, краше грабежей или вот таких вот лич. А что преступление против личности, ну кто сказал, что это хуже, чем убийство или какое-то другое другое. Конечно, для современного цивилизованного общества я соглашусь, что факт. Рабство на торговле людьми, это вопиющее, но они, к сожалению, имеют место быть. Если мы будем говорить, ну, в данном случае я юрист, есть международник. Я призываю просто к тому, чтобы этот выбор или такая рекомендация должна быть очень осознанной, и мы понимали, о чем мы говорим. Я еще раз говорю, это очень серьезное изменение российского законодательства. Наверное, Российская Федерация не ратифицировала до сих пор, а причина, я говорю, только могу подозревать, потому что иногда есть официальное мнение по поводу того, почему это договор не ратифицирован, а это будем ратифицировать. Я думаю, что в связи с этим просто не должно быть голословно. Идет, ура, мы ратифицировали. Что дальше? Куча обязательств, которые мы должны выполнять. И никуда от этого не деться. Ну и по поводу доклада. Тема доклада, знаете, она совсем неэффективна. Российская Федерация с определенной периодичностью готовит разные доклады. Доклад комитета права. Доклад комитета по правам председателя дискриминации в отношении женщин. И все. Что не меняется серьезно и кардинально с определенной периодичностью, нет, не меняется. Система докладов, еще раз говорю, это система, которая признана всеми международниками абсолютно неэффективной. И более того, пытаются определенные новшества ввести в связи с этим, естественно, универсальным уровнем в рамках ООН, но насколько это возможно, сложно судить, потому что это зависит от государств, насколько они готовы себя контролировать. А доклад еще совершенно, это вообще это можно написать, завтра забыть. И госпожа Шапшинин, которая приезжала к нам, отчитались доклад, отправили, получили замечания от комитета, положили ящичек, рванули через 4 года, снова подготовили доклад, подумали, что за эти 5 лет изменилось, и все. То есть это не как действие, как можно спросить. Мне все спасибо.
Спасибо большое, Татьяна Александровна.
Татьяна Александровна, вот вы сказали, что принятие этих законов понесет достаточно много обязательств России и предстоит очень много работы. А вот все-таки, если проделать эту работу, человек станет защищеннее или нет?
Речь идет вообще о том, что действия на сегодняшний день законов Российской Федерации. Ну, точнее, каждый прав, который гарантирован законом, можно сказать. Все, что касается прав в области социального обеспечения, медицина, образование и так далее. На сегодняшний день это вопрос актуален, а поскольку, прочитав эту конвенцию, становится очевидно, что все эти вопросы помощи жертвам и гарантии лежат в этой области, то я думаю, что как бы, вы знаете, не произошло, что произошло с людьми с ограниченными возможностями, когда Российская Федерация понимает, что весь мир, что принята конвенция по правам инвалидов, вот каким-то образом стала решать эту проблему, чтобы не было, собственно, нарушения прав граждан никаких вообще, прав в широком смысле, чтобы одну жертву постараются реабилитировать за счет кого. Мне кажется, что это по большому счету не решит такую проблему, потому что граждане Российской Федерации, которые обычно трудятся, законной деятельностью занимаются, это порядочные налогоплательщики, а мы разве не достойны уровня такого, какого мы хотели? Поэтому не знаю, что может поменять сертификация существенно, речь идет о благополучии государства, в каком было состоянии социального.
Татьяна Александровна, когда слушал ваш доклад, спасибо большое, у меня возникла такая аналогия, когда в 90-х годах, 94-й, 95-й, 96-й, обсуждался вопрос о ратификации России Европейской конвенции о защите прав человека. И тогда все, буквально все, и органы Совета Европы, и Министерство иностранных дел России сделали одно заключение, что Россия не готова. Законодательство, практика судебная не соответствует Европейской конвенции, за исключением вот Конституции России. И тем не менее приняли решение ратифицировать. И приняли сначала Совет Европы, вступили в Совет Европы, потом ратифицировали конвенцию под таким условием или с таким соглашением, что в дальнейшем Россия просто будет догонять и приводить в соответствие свое законодательство, практику судебную в соответствие со стандартами и принятыми обязательствами. Может быть, в этом случае также разумно поступить и потом ратифицировать и догонять, чтобы была какая-то планка, до которой можно было бы стремиться.
Ну, если мы догнали конвенцию о защите прав человека и свободу уже законодательства, наверное, можно догонять следующее международное. Можно бесконечное количество международных договоров догонять. Лично мое мнение, что это неэффективно. Потом, то, что касается конвенции о защите прав человека и свободу, там было как условие выступление на Совете Европы, поэтому мы особо не задумывались, но все равно мы не ратифицировали протокол. Все еще не может
быть. Не применяет.
Потому что не ратифицировано, но в то же время фактически тоже было одним из условий. Ни на что не можем решить. Я не думаю, что нужно догонять, и еще раз говорю, что опять мы сталкиваемся с практикой. Мы же говорим о том, что у нас есть же право. Вот закон, право есть. Приходим за реализацию своего права. Что мы отвечаем? Я еще раз, для чего мы добиваемся? Мы добиваемся видимости или мы добиваемся реального изменения ситуации. вопиющим было то, что не поели, вопиющим является вот это замешивание ярлыков, а что вы, собственно, делаете, о чем она думала, и ничего другого. Вопиющим является такое отношение, ведь по большому счету, когда Европейский суд по правам человека анализирует ситуацию, он ведь там смотрит, что законодательством все в порядке, а анализирует действия органа правоохранительных частей. Законодательством все в порядке, а вот действия органа не все в порядке, а это ведь как? Это совершенно другие, другая материя, другие меры и реформы совершенно другие. Если говорить законодательство, то оно может быть великолепным, а практика совершенно так. В настоящий момент, да, у нас подробности протоколы. В соответствии с этим протоколом Российская Федерация может осуществлять внутригосударственный контроль за действия правоохранительных органов, за юридическими инициативами. Либо после того, как она только и ратифицирует конвенцию целеприхода противодействия, как бы Российская Федерация вынуждена будет предусмотреть такой контроль. Она предусмотрена.
Хорошо, а о каком контроле предстоит речь? Правоохранительные органы достаточно?
Я имею в виду, что те же правоохранительные органы сейчас не контролируют юридически, которые занимаются грибовкой, как будем называть вещи.
Они невероятно, мы занимаемся грибовкой, все это.
Ну, можно ведь не посмотреть такие механизмы, которые позволяют правоохранительным проверять эти агенты.
Понимаете, в порядке на таком принципе, безусловно, обязанность Российской Федерации принимать различные меры, законодательные, административные, с тем, чтобы стимулировать проблемы. И предотвращать торговые действия. В общем-то, здесь, в данном случае, Российская Федерация может придумать такой механизм, который вообще не существует в мире. Он это уникальный применитель Российской Федерации. Именно, как я и говорю, вот советы, конвенция Совета Европы, она более конкретнее, но, может быть, вот эти пути решения Российской Федерации не совсем подходят, они не всем государственным советам Европы подходят. Поэтому обязанность принимать различные меры на разных уровнях.
Пожалуйста, Сергей Иванович Беляев, сутяжник общественного объединения.
Я хотел сказать, с двух сторон, позиции государства, которое мы удобно вообще не делать, и с точки зрения соблюдения прав человека. Если мы к этой ситуации подойдем с точки зрения прав человека, и как вы очень тонко заметили, гарантий в этой конвенции значительно больше. И ответственности для государства значительно больше. И пошевелиться государству придется для того, чтобы соблюдать как права жертв, так и права потенциальных жертв, так и тех, кто этим занимается. И отсутствие желания у государства этим заниматься легко объяснимо, потому что протокол не позволяет никому контролировать государство, делает оно это или не делает. И если мы будем продолжать надеяться на то, что государство, прокуратура, его законотворческие институты будут изо всех сил стараться им вводить те рекомендованные или возможные возможности реализовывать, которые в протоколе написаны, то мы их никогда не дождем. И в Европе мы будем не четвертыми, а единственными, как это было с 14-м протоколом Европейской конвенции. И поле наука юридическое на сегодняшний день считает, что это самое выгодное положение для российского государства, то я думаю, правозащитные организации будут считать совершенно иначе. Что наука обслуживает не граждан Российской Федерации, не защищает права человека Российской Федерации, а обслуживает государство, которое не хочет этим заниматься. А занимается тем, что после того, как на финишную прямую вышло постановление по расовому рассмотрению в Европейском суде, прокуратура Челябинской области, точнее города Челябинска, вдруг вспомнила, что, оказывается, девушку-то 9 лет назад убили, возбуждает по этому поводу уголовное дело, выкапывает кости из могилы и до сих пор проводит их, я не знаю, что они там за экспертизу делают и для чего это нужно. Но при этом даже нет повода, чтобы у государства, у его институтов появилось желание исследовать факт торговли, который произошел в Челябинской области, из-за которого единственная жертва, которая заменена до публичности такого уровня, а сколько их действий, которых мы не знаем. И это будет продолжаться, и продолжаться будет благодаря этому протоколу, благодаря удобству проводить этим протоколом государству и науке, которая на эту точку зрения отставит.
Хорошо, тогда позвольте возражу. А чего вы добиваетесь тогда в том, чтобы ратифицировать протокол? Чтобы они бесплатно медицинскую помощь получали, чтобы они отдавали в Российской Федерации, чтобы дети отдавались, а потом с ними воссоединять.
Что же в этом плохого?
Я вопрос о том, чего мы хотим добиться. Если мы хотим борьбы с этим преступлением, оно есть на самом деле на сегодняшний день. Если мы говорим о том, что сегодняшние правоохранительные органы может быть нуждаются в серьезной реструктуризации, вообще в серьезном подходе к их работе, то это другой вопрос. Знаете, а мне кажется, нисколько не менее страшным является то, что на одного человека может по нескольким районам быть повешено несколько краж. И все это устраивают. То есть это не рабство, это не работорговля. Но это, простите,
не все это устраивают, не надо.
Действительно. Но те, кто этим занимаются, те, кто как судьи, придумали схему, как обойти потерпевших, чтобы их в суд не вызывали. Особый порядок. Обвиняемого это устраивает. Это что? Почему мы немало этого проходим? Почему науку это устраивает? Я говорю, что наука на это на сегодняшний день силы не бросает, потому что, еще раз говорю, есть то, что ежедневно с нами происходит, вот над этим и надо бороться. А доставлять себе еще проблем, давайте разберемся с тем, что есть. Тем, что есть, тем, что абсолютно не расследуется фактически преступлений, с чем это связано? Загруженность исследователей, почему такой подход очень формальный ко всему? Почему потерпевший приходит и как просящий? Это что, не нарушение прав человека? Какую конвенцию подписать, чтобы на Россию возложить еще какие-то обязательства? В чем упрекает его науку, я не понимаю. Наука говорит о том, что, простите, мы их учим вообще другому. А они выходят, когда отпущение находят и направляют суд на доследование, возвращается тут не 9 эпизодов уже, а 19. И он мило улыбается, и потерпевшие тоже должны быть, видимо, довольны. Где тут вообще чьи права?
Вы хорошо задали вопрос. Вот мы их учим, а они такими и уходят.
Нет,
вот ответь на этот вопрос сами. Вот как же, ничего вы их учите, что они выходят именно такими?
Мы их этому не учим, они такими становятся. А вы на этот вопрос?
Потому что в душе-то вы как раз против этого.
Нет, есть.
Вы не хотите, чтобы у нас было безвизовое пространство с Европой? Вы хотите получать визу туда, в Шенгенскую, выстаивать в очереди? И все это создает...
Понятно.
Это отвлекает, мы услышали позицию Кати.
Может быть, есть позиция представителя Министерства иностранных дел в Екатеринбурге? Может быть, есть желание выступить? Пожалуйста, представитель прокуратуры, может быть, что-то хочет сказать?
Мы хотим защитить чьих граждан? Граждан России или иностранных граждан? В общем, проблема, дискуссия честно. Соответственно, граждан России... Есть один пример, да, у Челябинского. В принципе, может, мы не ратифицируем конвенцию, протокол, но у нас, извините, ответственность, по крайней мере, уголовная, только физических. Ни одно юридическое лицо мы не можем привлечь к уголовной ответственности, у нас закон это не предусматривает. А привлекать их к другой ответственности, ну у нас сейчас политика, по крайней мере, государства, ограничение количества проверок любого бизнеса, от малого так и до крупного. И вводить новые какие-то проверки, как это будет наказывать, значит, оценено как давление на бизнес, в том числе в основном туристический, как я понимаю, вот если брать граждан России, с учетом продажи рабства и похищения граждан Таджикистана, Узбекистана, которые сюда, в принципе, полулегально, нелегально мигрируют, я думаю, тут вообще вопрос. То есть они практически нелегально приезжают, регистрируются, потом нелегально остаются. И здесь уже говорить о похищении человека, торговле, это единичный случай, который потом, которые не в эту ситуацию попадают, и исходя из того, что сами себя в эту ситуацию загнали. Это складывается опять же еще из той ситуации экономической, которая в тех государствах. Если по цифрам говорить, ну, по крайней мере, в первом полугодии значит, зарегистрировано у нас по похищению человека 11 тысяч рублей. Это рост на 57%. По крайнему случаю, больше ну, 10-15 дел в год нет. Это просто единичные случаи. По похищениям граждан иностранных граждан, в этом полугодии возбуждены два уголовных дела. Это похищение гражданина Узбекистана и гражданина Таджикистана. Но тут, скорее всего, стоит говорить, что возможно какое-то преступление от них совершено, скорее всего, убийство, но данных, так сказать, группах нет, принято такое решение. Вот. В отношении похищения несовершеннолетних два дела возбуждены. И в принципе это основной потерпевший по этим делам граждане России. Основная масса, так сказать, есть сейчас в связи с тем, что иностранные граждане здесь больше появляются, так сказать, они в сферу уголовного права тоже попадают. Но я говорю о транснациональной преступности, ну фактов таких, по крайней мере, страны в области не выявлено. И чтобы они выявлялись, я думаю, что улица должна быть двухсторонним движением. Хорошо, подписали конвенцию, подписали протокол. Но выявлять нарушение правил регистрации и проживания в других государствах не должно государство, которое приняло граждан. А если у них нет этой доброй воли, если только узнаем, когда случится что-то, беда какая-то страшная, системы нет. То есть она система не только у нас не работает, но она и там не работает. Чтобы даже хотя бы организовать какую-то проверку туристической фирмы, допустим, мы должны быть цифры, по крайней мере, что из лиц выезжих, по ее турам, своевременно не прибыли в Россию столько-то человек, и неизвестной причины, и где они находятся, но у нас же этого нет. А просто так прийти в туристическую фирму, сказать, мы хотим вас проверить, а ничем не предусмотрено, ни статистики, ни отчетности. То есть тут проблем-то практически гораздо больше, чем терапевтический спорт.
Ну, ведь речь идет об этом. Мы в прошлый раз, вот, 3 года назад обсуждали, и нам Генеральная прокуратура, представительство здесь, да, нам прямо сказали, если у вас появится хоть по одной туристической фирме 2-3 случая, мы немедленно возбудим не только дело, мы доведем его до конца. Поэтому, конечно, сегодня, когда этих случаев нет, и когда у нас жалоб о человеке, потери там буквально единицы, мы, естественно, не поднимаемся. Но речь идет о том, что если завтра нам станет известно, что из одной только поездки у нас не вернулось сразу двое несовершеннолетних или двое молодых девушек, ну, наверное, мы начнем этим заниматься.
Нам хватит одного, нужно конкретно.
Нам хватит одного, точно. Вот и все. И поэтому речь и об этом идет. Нам сейчас не надо кошмарить бизнес туристический, который работает успешно. Если у нас возникнет хотя бы один вопрос, тогда уже надо будет здесь подключаться, и чтобы это не вошло в систему. Вот Челябинская область, это, видимо, вошло в систему по одной компании, так ведь? Потому что обращения шли.
Дело в том, что здесь даже непонятно, через какую компанию, кто вообще
Никто не расследует.
Вот в чем проблема. Не то, что кто-то не знает, кто причастен, а даже не расследует.
И даже до сих пор не расследует?
Нет. Это факт. Не расследует.
Понимаете, да.
Но вы же говорили, что озаботилась Челябинская прокуратура.
Да.
Другие уголовные дела по факту нет. Это одно.
И больше ничего не
интересует.
Возбуждение уголовного дела по факту торговли, которое, как мы все знаем, да, у нас есть дно. Уголовный кодекс. Не возбуждено данное уголовное дело.
Здесь речь зашла о том, что конвенция может защищать и права россиян за рубежом, и права иностранных граждан Российской Федерации. У нас здесь есть представитель общественной организации «Уральский дом» Леонид Александрович Гришин. У этой организации очень есть богатый опыт работы вот с рабочими мигрантами. Леонид Александрович, может быть, что-то чем-то с нами поделитесь?
Да, конечно, что вы сказали. Я прочитал подзавку и увидел два случая работорговли, которые в России, в том числе, покупали на иностранном граждане. Такие случаи, какие кто не расследует, и в этих случаях может подобных случаев, кто не знает, что произошел факт работорговли или, как сказать, рискурсного рабского труда. Иностранные граждане, как правило, в этих случаях обращаются за помощью или обращаются вообще в правоохранительные органы по этому поводу. Я хотел бы сказать о том, что по сути, если мы хотим навести какой-то порядок в этой сфере, да, или каким-то образом предотвратить на территории нашей области, в частности, всех бед, связанных с иностранными гражданами, пребывающими там в качестве иностранной рабочей силы, то для этого необходимо, конечно, создавать определенные условия. Я расскажу про рынок услуг, миграционных услуг. Да. И механизмы попадания в рабство. Значит, рынок миграционных услуг у нас в области достаточно большой. Количество участников огромное. Причем эти участники этого рынка, а это бизнес, по сути, они никем и никому не подконтрольны. И попытки общественного совета при руководстве области, руководство УКМС, попытаться навести порядок в этой сфере, ну, к сожалению, не увенчается успехом. То есть общественный совет разработал критерии аккредитации определенных организаций, которые могли бы работать на этом рынке. Но наши власти Свердловской области сочли данную меру нарушения. Нельзя ограничить рынок предпринимательства. Поэтому нельзя платить те ограничения на этом рынке, и то есть нельзя и контролировать эти компании или организации.
Не с этим это связано, это и право давно только федеральному уровню.
К сожалению, но я думаю, что на региональном уровне это можно было бы сделать, если мы хотим защитить, во-первых, права иностранцев.
Нет, вот у нас сидят два юриста, которые нам не дают это делать, вот они бы с ним все
У нас существует лицензирование трудоустройства иностранных граждан за рубежом на федеральном уровне, но почему-то не существует такого законодательства в отношении трудоустройства на территории России иностранных граждан. Это дорога двусторонняя, а там мы людей, которых мы направляем за рубеж, мы готовы проверять те фирмы, которые направляют их, они получают лицензию, и тут нет никакой проблемы с...
Да я же с вами заодно, я просто
не хотела... Ну, я просто рассказываю, если позволите продолжить. Значит, это один из механизмов влияния на ситуацию. То есть, если на рынке миграционных услуг будет работать, ну, по крайней мере, компании или люди, обладающие соответствующим определенным критериям, тогда проблем их будет очень мало, если они сократятся существенно. На сегодняшний день этот рынок открыт для всех. Там работают частные лица, там работают выходцы из стран Средней Азии, прибывшие сюда, допустим, годом ранее и посчитавшие, что лучше работать посредником по либерализации иностранцев, да, по получению разрешения на работу, по оформлению этих документов, нежели работать на стройке, потому что это намного, наверное, легче. И именно через этих людей иностранцы попадают, опять же, в рабство. Формирование этих бригад, далее документы, это все происходит именно в этой среде. Если не навести здесь порядок, то это будет, ситуация будет ухудшаться. Далее я хочу сказать о том, что в принципе существуют механизмы, которые позволяют избежать многих бед. Знание разработки технологий, то вот с точной стороны граждан на территории Волжской области, в частности, да, и мы используем, успешно пользуемся уже там 5-й год. И я хотел о том, что ни одной жалобы не поступило от иностранцев, да, по поводу того, что они попали там в рак или какие-то их проблемы возникли. Все это позволяет делать систему, которую мы пользуемся. То есть договорные отношения с мигрантом, договорные отношения с работодателем, и нет проблем. Проблемы можно решать разными путями, да, и попаданием в рак. Причем, опять же, я вернусь к лицензированию своей деятельности. Допустим, на территории Кыргызстана фирмы, которые занимаются направлением иностранных граждан на территории Российской Федерации, должны лицензироваться. Это не все подряд занимаются этой деятельностью, а есть государственные службы, которые направляют за границу людей, да, и есть частные фирмы, которые занимаются также этими деятельностью. Я думаю, что это один из вариантов, или один из примеров, когда граждане Кыргызстана более-менее защищены в этом плане. У нас же все почему-то наоборот. Мы принимаем этих людей, но Свердловск не может обойтись без иностранной рабочей силы. Это однозначно. Поток каждый год увеличивается. Поэтому необходимо навести порядок вот здесь. И навести его, возможно, я думаю, что на уровне регионального. Не знаю, вот какие необходимо принять меры. Я думаю, что должна быть политическая воля в первую очередь. А вот дальше разработать механизм или обращаться к Государственную Думу по разработке проекта, законопроекта там, по лицензированию. Ну, попытки были создания чата, так называемый, да, законного чата. 2 года говорили, обсуждали эту проблему на уровне межстрановом, где это было, но ныне там, то есть пусть говорит на нем. Я думаю, что на территории региона можно принять конкретные действия. Да.
Конечно.
Я хочу сказать, я представляю организацию, которая занимается самой защитой прав гражданства, права образования. Мы даже работаем с сотрудниками с образованием по правам. Я хочу сказать, что в сфере трудовой миграции мы проходим трудовой миграции. То есть это те мигранты, те люди, которые приезжают в эту территорию Свердловской области, первый раз и доверяет своим деньгам, свои документы, деньги и предполагает, что их будут справить, что обеспечивают жильем, питанием и так далее. Естественно, что возможно лучший вариант, какой-то минимум действительно обеспечивается этим людям, но есть случаи, есть обращения к нам, да, и даже то есть, что у нас подразумевает. Здравствуйте, что это такое ограничение свободы передвижения, ограничение отсутствия оплаты документов, еще что объем документов, то есть у нас эти все факторы, они как правило присутствуют. Почему нет обращений в прокуратуру или правоохранительную службу? Потому что не надо забывать о том, что эти ментальные граждане не как правило. Очень низкий правовой уровень. Правовое сознание неверие в справедливость, очень сложно убедиться, чтобы это не состояло обращение, это практически у нас было, по-моему, 1 или 2 раза в нашей истории, чтобы это реально что-то было. А чаще нам приходится оказывать через каких-нибудь местных национальных этих выдачи зарплаты, затраты, документы, это все делается неформальными путями. Не
да, пожалуйста, Алекс.
Я журналист, несколько лет назад мы подготовили материал о Уральском доме, ездил в Александр Заречный. Я убедился, что люди, вот так назовем их подопечными, которые туда привезли, по этой системе, по своей, они рады, они счастливы, они там готовы предоставлять любые документы, заполнять любые анкеты, если им предоставят такие условия. Другие, их соотечественники, когда попадают туда, они попадают даже не в рабство, кому-то они в рабство в стране попадают, потому что они без исправны, на них никто не обращает внимания. Отношение на улице к этим людям, оно просто, ну, многих очень нехорошее, мягко скажем. Они не знают языка. И много-много еще всего. И вот здесь у меня такой вопрос. Почему? Вот почему, когда граждане Российской Федерации уезжают в Соединенные Штаты Америки и просто вот насквозь проверяют? То есть спрашивают, вы знаете ли? Нет, учите. Вы знаете кто? Нет. То есть Российская Федерация в стране исхода, она как бы не контролирует вот тех людей, которые выезжают. То есть они сами с собой остаются. То есть никто не смотрит, знают ли они хорошо язык. А если не знают, то может вам помочь его выучить, чтобы вы там в рабство не попали в ситуации, то есть у вас отобрали документы, и вы просто не знаете, не умеете читать, не знаете, куда пойти и куда пошковаться. И вот эти счастливые люди, которые там в Заречном работают, я их видел, умные врачи, и если ничего. Вот. Вот. Мне просто было приятно на них смотреть. Они получают приличную зарплату, и как бы они выполнили вот эти все пункты. То есть там тут кому послали какие-то документы, они заполнили анкеты, там трудовые договоры. А вот остальные, которые приезжают, я тоже много раз готовил материалы вот, о таких людях, которые попадают, они открыты без документов, без жилья. Вот это и есть рабство. Они в рабстве у государства нашего находятся. Им некуда податься, им никто не помогает. И мне кажется, что вот этот вопрос нужно решать там, в стране, чтобы Российская Федерация как-то там была представлена и занималась работой по их научению какому-то. То есть рассказывала, как себя вести, их какие-то образовательные центры там делала. Вот. А такого, как я понимаю, сейчас нет. То есть они приезжают недавно, буквально дней назад я разговаривал с гражданин Таджикистана, он уже 10 лет здесь живет, у него все еще никаких документов нет, чтобы официально находиться в этой стране. Он не может ни на работу устроиться, ни в милицию обратиться, ни в скорую помощь обратиться, его никто не принимает, он никому не нужен. И вот вопрос, конечно, немножко другой, но он прав, что в нашем государстве и таких людей, и тысячи по всей стране, сотни тысяч. И у меня единственное возникает такое предположение, что это выгодно, потому что наши люди работают там, где работают иностранные граждане, те хотят, а все это легализовать, это очень дорого и очень долго. И никому это не нужно.
Типа Уральского дома, которые всегда помогут, если они обратятся. Да? Если к нам приходят, то тут, наверное, мы никому не отказали помочь легализации, помочь оформлению документов. Установить такого у нас нет, чтобы вот на сегодняшний день тот, кто к нам пришел, помочь статус установить, мы не установили. Другое дело, что они оказываются один раз обжегшись на каком-то страшном, значит, или на своем... Много у нас проблем, и в том числе с их собственными, значит, организациями национальными, да, что люди эти вот боятся, всего боятся. Мне приходилось разговаривать с одним человеком азербайджанцем, он азербайджанец, то есть это организация, как мощная у нас есть, сильная. Они мне сказали, нет, один раз нас попросили такие деньги, мы больше туда уже никогда не обратимся, и поэтому у него не было установлено статуса, у его жены. Он давно здесь живет, а жена не была легализована. И когда он к нам пришел, он сказал, я больше никогда не пойду к своим. Хотя я ему говорю, ты у кого своих был? Он называет каких-то таких своих, которых я не знаю. И здесь я бы хотела сказать, не все так безнадежно, но то, что говорит Леонид, если бы у нас были, официально были, вот возможности лицензирования этих организаций, мы бы, конечно, жили гораздо лучше. Но у нас этой возможности нет, и закон о частных, значит, агентствах занятости, который наши коллеги московские правозащитники очень сильно вели, он по каким-то причинам просто погиб. Может быть, государству действительно невыгодно. Но в итоге выгодно сегодня иметь тех, кто обманывает людей.
Международное право, оно построено на своих принципах. Они ведь там что-нибудь примут, напишут, и потом эти условия доводят одну сторону до одних результатов, другую сторону до других результатов. И эта конвенция направлена именно на это. Как уважаемый представитель науки говорит, значит, надо будет те расходы нести, эти расходы нести, четвертые расходы нести. Как только перед государством ставят этот вопрос, они тут же все урегулируют. Или в большей степени.
По европейскому тоже что-то там урегулируют.
Самое простое, внести
статью. В европейском суде-то
87 пунктов.
Нам потребовалось где-то 11 лет в европейском суде нам, чтобы хоть что-то начали урегулировать. Урегулировали до такой стадии, что я в присутствии науки скажу, как практик, очень большой практик, да, что мне, и что я даже испугалась, как Россия урегулировала дела в европейском суде. Сейчас, по-моему, до судебного урегулирования даже не будет. Мы уже готовы проигрывать все, потому что деньги в бюджете есть на все случаи жизни.
Хорошо,
я так считаю, что мы перестали Россию
заниматься. Знаете, очень интересно. На науку, на Россию, 14-й протокол, который реформировал, последнее реформирование Европейского статуса права человека, провел, мы долго отказывались, потому что считали, что Европейский статус по правам человека, когда да, действительно уменьшится количество обращений, но очень много позиций по этому протоколу, нам казалось, Российской Федерации и науки в том числе, сказала, что подорвет авторитет Европейского суда по правам человека, потому что там появились оценочные критерии. А насколько существенно нарушено право или несущественно? Но тем не менее, все атомы за то, чтобы Российская Федерация ратифицировала этот процесс, мы его ратифицировали дальше, что теперь уменьшится количество жалоб, да, и это выгодно государству, потому что не все жалобы Европейского суда по правам человека. Поэтому не надо что-то голосов говорить о международном праве, оно зависит очень от государственного права. Государственное право занимается не тем, кто там представлен в государстве всегда разработки того или иного международного договора. И всегда учитывается положение национального законодательства в состоянии права. Поэтому за что разум, чтобы ратифицировали, в итоге приводит не к тому результату, который хотелось. Поэтому, как все, не всегда хорошо.
У нас на сегодняшний день слишком слабая армия, чтобы наше законодательство ретранслировалось на других результатах. Поэтому, хотите вы этого или не хотите, с международным мнением, мы будем считаться и вынуждены будем считаться. От этого будет лучше внутри государства. До этого дает весь опыт.
Спасибо. Очень живая дискуссия. У нас присутствует представитель департамента государственной службы занятости Свердловской области. Может быть, у вас, Александр Валентинович, есть что-то рассказать, поделиться своим опытом работы департамента?
Я могу сказать, что департамент государственной службы занятости
отрицательно
относится к
любым
явлениям работы
торговли.
Это очень хорошо. Хотел бы сказать, что с точки зрения нас, как государственного органа, конечно, считаем гарантией, основной гарантией того, что не будет отношений приезжающих к нам трудовых мигрантов, это одна из наших функций, осуществлять занимаемся изучением, привлечением разных сил, участвуем в формировании кода. То, что квотируется на сегодняшний день рабочая сила, когда легально приезжающий к нам иностранец, он же легально устраивается на работу. То есть когда есть нелегальный мигрант, это легальный трудовой мигрант. И практически 99% это приезжающий к нам легально. Но вот легально ли все устраиваются на работу, это вторая проблема. Поэтому я считаю, что дальнейшее это развитие именно того, как работодатель несет ответственность, во-первых, за привлечение сюда трудовой силы из конкретной страны, квалифицированной, неквалифицированной на другой уровень. Он же здесь несет ответственность, в том числе и за соблюдение трудовых, конституционных, любых прав этого человека наравне с работником титульной национальности, титульного гражданства. Мы только за это. Вопрос, если в дискуссии говорим и о выезде россиян, особенно здесь много говорится именно о женской рабочей силе за рубеж, которая там превращается, так сказать, да. Ну, не туда едут девушки, то, к сожалению, да, действительно, ну, я могу сказать свою точку зрения, мы на круглом столе, что лицензировать это невозможно, поскольку потоки выезда, они в основном идут даже не через какие-то юридические, есть опять же через почву связи, когда кто-то кого-то вербует, будет это можно выявлять действительно только тем органам, которые обладают правом оперативно-розыскной деятельности, и выявлять вот именно те потоки нелегальной работы, которые там становятся криминальной. И я могу сказать, что если уважаемый нуждается, согласен, когда говорится о добровольной трудовой, о добровольном трудовом графике, когда люди документы отдают, заявляют в полностью нет, то есть и наши выезжают туда те же самые девушки, а иногда и мужчины, они тоже отдают добровольно свои документы, они знают, зачем они едут, в основном в большинстве, только попадают в экстремальные ситуации, к которым они не готовы, они порой и вот имеют такую, такой резонанс, такой оглас. Ведь не случайно уже, так сказать, за анекдоты проходит, когда такая правда случится, Галина Оксана Ирина, извините, с кем-то меня совпали, которые завербовались на должность официантов, как там, в Испанию, на Кипр и так далее, с удивлением узнали, что их направляют в зал ресторана официантами и кухарками туда, потому что они едут за ним. Вот. Поэтому здесь вопрос больше действительно законодательный, и вопросы, связанные с тем, кто направляет, кто принимает, должны решать правоохранительную структуру, выявляя здесь криминальную составляющую. Наверное, здесь межгосударственные связи, через Интерпол и так далее. Но я могу об этом говорить, поскольку более я сам скажу правильно помню. Вот. Ну, а я еще раз могу подтвердить правоту уважаемого жителя, поскольку я 15 лет служил в Средней Азии, у меня близка культура, мне понятны все чаяния людей, которые к нам приезжают работать, и кому они доверяют. Потому что, ну, к сожалению, так, вот, я не буду говорить, что в стадии ничего есть, потому что там здесь ответственность журналистов наших. 15 лет там ничего на руках вообще. Особенно все стремятся, где точка у него, там 2 гражданских района. Да, как их здесь? Можно ли там научить русскому языку сейчас, чтобы они приезжали сюда, готовыми к нашим реалиям? Наверное, очень трудно. Года 2-3 назад, в том, да, 2007 год, мы с представителем Кыргызстана, Екатеринбурга, в том числе рассуждали о том, о возможности обучения профессиональным навыкам на территории Киргизии тех, кто к нам приедет. проводили, по-моему, такую беседу.
И начали там обучать.
Там еще на
12. Сейчас не все стабильно.
Да. Там сейчас, но там 15 лет было мирно жизни. Да, и сейчас там, ну, есть плановые вопросы, но не видели политику давал. Поэтому, да, действительно, обучать надо, готовы ли каждая страна, которая направляет к нам, особенно я здесь, тоже надо различать страны, которые сейчас стали самостоятельно, были нашими братскими ситуациями.
Хорошо, спасибо большое. Есть какие-то комментарии, дополнения?
Показывает, когда Казахстан направляет своих художественных мигрантов в Корею, то задача экзамена на корейский язык — это обязательное условие попадания или для того, чтобы попасть в эту программу. То есть, наверное, можно отрегулировать и этот вопрос, но заниматься этим должны не общественные организации, не крупные столы, да, должны заниматься государственные чиновники, которые заботятся о своих людях. То есть организовать порт-набор, так называемый, о котором так много все говорят у нас в стране, да, порт-набор, и изучение языка. Конечно, проще, если ты изучать язык, это не сложно, пока ты не учишь, и, по-другому, не можешь выехать на работу. А у нас, к сожалению, это открытое безвизовое пространство со странами СНГ. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это является, ну, наверное, основной причиной, почему к нам люди приезжают, не зная языка, почему они готовы работать на старинке и идут к криминальным структурам для того, чтобы трудоустроиться, найти работу. Ну, то есть изучать язык нужно обязательно. Едем мы в Европу, едем мы работать в Америку, мы хочешь не хочешь, что изучаем, да, и там приходится это делать. И какие-то люди прибывают к нам на территорию, то никто нам не отправляет.
Хорошо, спасибо большое. Еще будут какие-то комментарии, дополнения? Наверное, уже подошло время.
Я еще последний хотел задать вопрос, я перед тем, как куда-то идти, читал за несколько лет назад в выборе комиссии ООН по точно такому вопросу. Там очень большая глава посвящена вот как раз компенсациям и вот такого рода вещам. Там в большинстве европейских стран жертвы получают очень большие суммы от государства. Они получают прикрепляемого к ним сотрудника полиции, там, милиции, не важно, как называется, который там, с психологическим образованием, для дальнейшего ведения этого человека, чтобы он там в жизни не испытывал каких-то неудобств. И вот я хотел спросить, уже угодно, кто на этот вопрос ответит. То есть у нас законодательство в стране не очень хорошо к этому готово, но сейчас, в данный момент, жертвы что-то получают, и если получают, то что?
У нас никакие жертвы ничего не получают. Никакие жертвы ни терактов ничего не получают, но если человек обратится в суд в рамках обыкновенного гражданского дела, то он может что-то получить. Просто в рамках обыкновенного гражданского дела.
Его все равно считают,
как потерпевший, да. Да. А пока о жертвах преступления у нас, я не знаю, вот по терактам-то в какой стадии закон в какой стадии находится для жертв теракта, и все. Никаких других жертв мы пока, наши полномочия по правам человека сделали сами. На мой взгляд, яркий доклад из всего, что я читала по жертвам преступлений. Можете почитать на сайте Лукина, он есть. Пока он не так.
Ну, надо понимать, что ответ на ваш вопрос может быть только один. Конвенция, о которой мы сегодня говорим, и которую специально и вынесли на обсуждение круглого стола и клуба, она как раз обязывает Российскую Федерацию делать то, о чем вы говорили. И вот из выступлений, которые звучали, мне показалось, что вы единственный человек против того, чтобы рекомендовать.
Она наиболее реальная, всех это наша наука. К этому. Она знает, что это такое.
Я
думаю,
что я выразила свое личное мнение. Хотела бы, чтобы в моем лице и в лицу науку уже
было
право.
Нет, это Сергей.
Наука международного права совершенно ни в чем не виновата.
Я в вашем лице не могу видеть все правозащитное сообщество, даже Свердловской области.
Я стараюсь.
Ну, конечно.
Я еще раз говорю, вы неправильно поняли, я сказала, что если говорить о том, что эта конвенция необходима, то тогда необходимо представить пакет документов, связанных изменения в национальном законодательстве. У нас так грош цена, такой рекомендации. Пожалуйста, Российская Федерация архитектуры, без физиотерапии, нам надо делать то-то. Вот о чем я сказала. И вот зачем я говорила, что эта конвенция требует множества. А затем уже, как это будет реализоваться на практике, вопрос практики. Вы меня плохо услышали. Я говорю, надо тогда сразу же близко отношение поработать, когда вот видно, политики должны вот это применяться.
Вопрос, Татьяна Александровна показала на примере конвенции о правах инвалидов.
И за работу, за процедуру и за
процедуру вы точно не можете работать.
А есть за что вас
работать? Ну, наверное, здесь можно подвести итог и опять же коснуться вот этой последней точки, точнее, момента принятия, не принятия сегодня на заседании дискуссионного клуба резолюции о ратификации Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми. В принципе, можно подвести итог и сказать, что есть две точки зрения. Не нужно ратифицировать эту конвенцию до того, как российское законодательство не привести в соответствие и не довести до этих стандартов. Другая точка зрения, может быть, я ошибаюсь, это все-таки рекомендовать ратифицировать и потом уже догонять, приводить в соответствие российского законодательства, практики тем стандартам, которые, тем обязательствам, которые Россия примет на себя. И поэтому...
Конвенция очень важна, но мы не готовы.
Хорошо. Тогда, может быть, я предложу...
Предложу... Тем более, что у нас на территории Свердловской области после того большого мероприятия, в котором вы тоже принимали участие 15 мая 2007 года, потом еще были другие, но это было первое. Ситуация не ухудшилась, кстати, об этом уже. Я вот так из всего, что я послушала, она не ухудшилась.
Я хотел бы просто предложить тогда сейчас, может быть, проголосовать за принятие резолюции. Кто готов поддержать эту резолюцию и предложить президенту Российской Федерации, Федеральному собранию Российской Федерации поддержать, ратифицировать конвенцию о... Да, есть в раздаточных материалах проект резолюции. Может быть, есть какие-то предложения изменить, какие-то слова, что-то вычеркнуть. У всех есть копии.
Ну, я бы предложила и добавить предложение Леонида о том, что, значит, круглый стол, это не связано с этой резолюцией, потому что она здесь даже принятие ее не приведет к лицензированию или принятию закона о частных агентствах занятости или лицензирования этих агентств. Вот это надо, это просто реально стоящий и даже кричащий вопрос. Я с этим сталкиваюсь едва ли не ежедневно. И поэтому я бы вот добавила еще к нашему круглому столу обращение, которое мы можем направить, ну не знаю,
разработка закона.
Рассмотреть этот вопрос.
Федерального закона о лицензировании, да?
Или об проект ускорить решение прохождения проекта закона, он есть.
Есть какие-то еще дополнения, возражения против проекта? Что-что?
Это фактически приписано в преамбулу конвенции о ратификации которой очень много. Ничего нового президенту в этой рекомендации не будет сказано. Но он прочитал преамбулу хорошо, об этом Совет Европы уже сказал не
раз.
А где он?
Что мы его поддерживаем.
Просим ратифицировать, подписать.
А где тогда наше мнение в связи с чем?
Нет, ну наша причина, я думаю, знаете в чем? Действительно, появившееся дело Ранса против Кипра и России, оно может быть не единственным, и на него надо реагировать. Я считаю, Татьяна Александровна, вот как реакция на это дело, мы поэтому и здесь собрались еще раз, как реакция на дело в Европейском суде. Я очень принципиально отношусь к любым делам в Европейском суде по правам человека, который проигрывает Россию и Уральцев. Значит, что-то у нас здесь не так.
Здесь все-таки есть небольшой пункт, который касается дела Ранцев против Кипра и России. Ссылка здесь есть на это дело.
Почему я здесь стою на этой позиции?
Хорошо, тогда, может быть, вынести вопрос на голосование. Кто за то, чтобы предложить эту резолюцию, ратифицировать Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми? Раз, два, три, четыре, пять. Кто против? Раз, два, два. Остальные воздержались. 5, 2. Спасибо большое. Еще хотел просто обратить внимание, что у вас на столах раздаточные материалы, кроме вот этих листочков, программа, тексты конвенции, есть еще и книги о исполнении постановления Европейского суда, книга по Европейской конвенции. Пожалуйста, все в вашем распоряжении, можете ими пользоваться. Может, вы знаете своих коллег, которые могут их, которым были полезны эти книги. Вы можете их взять и пользоваться.
Я тоже хотела поблагодарить за то, что вы нашли время прийти сюда. Вот для меня принципиально важно было услышать то, что я здесь услышала, буквально от каждого. Потому что вот ни одного бесполезного выступления для меня лично не было. Работая каждый день с человеком, мне очень важно, чтобы мы в каком-либо направлении не продвигались в худшую сторону.
Спасибо большое.